В эфире Радио Мария начинается передача «Мир христианской культуры в Измайловской Слободе», которую сегодня проведет Анна Логинова.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я Логинова Анна Михайловна, библиотекарь библиотеки «Измайловская», которая ведет проект «Измайловская слобода». И мы сегодня поговорим о очередной встрече нашей о мире христианской культуры Измайловской слободы.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Конечно же, хотелось бы поговорить о многом, и всегда мы находим какие-то темы, которые вас, я надеюсь, действительно как-то заинтересуют. Сегодня мы поговорим об истории вообще развития района Измайловской слободы, кратко очень, и плюс ко всему еще продолжим тему разговора на, как бы, о храмах учебных заведений. Очень много интересной информации, которая, я надеюсь, вам будет интересна, о детском приюте великой княгини Александры Николаевны и храме, который был организован именно при этом учебном заведении. Ну, если мы говорим об истории Измайловской слободы, просто несколько слов, почему мы говорим о мире христианской культуры именно этого района. Измайловская слобода, понятно, что слово «измайловская» связано с историей Измайловского полка. И Измайловский полк, мы уже говорили неоднократно во время наших встреч, просто для тех, кто только сейчас подключился, напоминаем о том, что он был основан в 1730 году именно указом Анны Иоанновны. И в Москве был сформирован этот полк, а потом уже они после первого, как первого такого основания этого полка, с момента основания этого полка, уже были переведены в Санкт-Петербург. Из кого был создан этот полк, мы уже говорили неоднократно. Это были офицеры Измайловского полка, немцы, курлянцы и лифлянцы, в основном прочие, это согласно указу Анны Иоанновны. И также основной состав, рядовой состав, это был уже ленд-милиция. Ленд-милиция, это те самые ребята, которые служили на южных границах, воинские подразделения, которые служили на южных границах России и неоднократно воевали с турками. И вот как раз именно из этих людей отбирали по внешнему виду широкоплечих, высоких, брюнетов. И вот таким образом был сформирован этот полк. Но когда они, конечно, с южных границ переехали сюда, в Санкт-Петербург, вы сами можете себе представить их обстановку, это состояние людей, которые, естественно, не привыкли к таким ветрам, к каким именно погодным условиям, к которым привыкли уже все мы. Но вот первое их поселение было не в нашем районе, не в районе, который называется сегодня исторический муниципальный округ Измайловский, а чуть дальше, в районе Калинкиной деревни. Ну а потом они уже поселились именно в районе, который сегодня ограничивается территорией. Первая Красноармейская, Троицкий проспект, Московский проспект, Лермонтовский проспект и современные границы обводного канала. Обводного канала, конечно, не было. Границ таких четких именно со стороны именно не было. Так было сказано только указом о том, что позади обывательских, за Фонтанку и позади обывательских дворов. Обывательские дворы – это те самые дворы, которые, те самые дачи, территории, которые располагались вдоль Фонтанки, и там как раз проживали уже люди. А дальше уже были такое поселение. Здесь как раз начинают расселяться измайловцы. Интересно то, что измайловцы, когда начинают расселяться, то, конечно же, сразу же, ну, еще в Москве даже встал вопрос о том, что же все-таки будет с храмом. И вот здесь очень интересный вопрос, потому что храм как раз начинают создавать первый походный храм, который потом был долгое время уже в Измайловском соборе. Находился вот именно этот походный иконостас и шатер-палатка, которая вот как раз тогда была создана. Шатер-палатка, она не сохранилась до 20-х годов, а вот походный иконостас был вплоть до закрытия собора, как раз располагался уже в одном из пределов храма Измайловского собора, который будет построен гораздо позднее. И вот как раз, когда мы говорим о временах Елизаветы Петровны, то мы уже можем видеть на плане, карте интересную сетку улиц, привычную нам сетку улиц, деревянные строения, и на одном из них, между 5-й приблизительно 4-й Красноармейской, по Измайловскому, ну, современному уже району Измайловского проспекта, мы видим там какое-то обозначение какого-то храмового. Ну, видимо, просто когда строили... А представьте себе, что такое строительство того периода. Это огромное количество задействовано людей, большое количество леса, который сплавляется по реке, большое количество заказов. Ну, то есть это, конечно же, огромная работа. И, конечно же, когда создавалась, возможно, какая-то комната была выделена, но храм не был построен. Храм был построен гораздо позднее, уже при Елизавете Петровне, деревянный храм. И вот когда мы видим один из примеров, если вы наберете в интернете, увидите, или, может быть, потом группа «Измайловская слобода» ВКонтакте, то там тоже можете посмотреть. Мы выкладывали эту гравюру, которая посвящена как раз истории уже восшествия на престол Екатерины II, и она как раз там изображена, измайловцы присягают ей, именно с этого момента начинается вот этот путь ее восшествия на престол, и она как раз изображена на фоне вот этого деревянного храма. И деревянная эта слобода, и селились там на измайловцы, в принципе, семьями. И поэтому слобода — это условное название. На самом деле слобод было несколько, то есть каждая рота была определенной слободой. И поэтому вы можете себе представить, какая обстановка была в то время вот в этих слободах, военных поселениях. И там селились они, женщины, дети, то есть жены, дети военных, вместе с военными жили. А территория, естественно, это когда была построена, она была одной из самых безопасных в городе, потому что патрулировали ее измайловцы. И поэтому сюда поселились именно и дети, и люди, которые хотели просто недорого как бы так купить жилье и, по крайней мере, жить в какой-то безопасности. Потому что 18 век в Петербурге — это места очень небезопасные. Очень много было мест, где были грабежи. А вот в нашем районе даже кражи не было ни одной. И вот, естественно, если мы говорим о населении, которое тогда жило, то вы можете себе представить, что люди ощущали себя там не просто в безопасности, но вместе с тем им приходилось, например, всегда слышать звук горна и по звуку горна даже иногда вставать, потому что когда он прозвучал, то уже как-то шум на улице, и потом уже уснуть очень сложно. И действительно есть какие-то воспоминания людей о том, что мы вставали по звуку горна там еще. То есть вот эта вот обстановка такая. Потом дальше, естественно, вы тоже включались в процесс вот этот и гражданское тоже население, когда измайловцы уходят на фронт, естественно, все это разговоры и все остальное. То есть это все понятно, что была обстановка вот такая. И когда мы говорим уже о территории, которая потом развивается, то уже только лишь при Павле I, дальше Александре I, уже строительство каменных казарм, и которых поселяются военные уже не семьями, а как на казарменное положение находятся военные жены и дети в других местах. И поэтому это уже другая территория освобождается каменного строя. А вот деревянных этих строений, и начинается этап новой строительства уже гражданских поселений на этом территории, потому что казармы как раз точечно располагаются вдоль Измайловского проспекта. С 5-й Красноармейской, вот 4 ряда казарм до 1-й Красноармейской. А вот параллельно, то есть так, параллельно Измайловскому проспекту. А вот дальше уже территория до 5-й Красноармейской, вплоть до обводного канала, сегодняшнего современного варианта обводного канала, уже эта территория, она, ну, тогда был какое-то время там вал, ров, а потом уже обводный канал, и вот эта территория как раз с прилегающими туда районами, она полностью освобождена уже от военных поселений, там полностью гражданское строительство разворачивается. Как выглядела тогда Слобода, не только Слобода, но и вообще-то территория Петербурга, можно сказать, потому что многие районы Петербурга были похожи тогда на тот район Измайловской Слободы, мы называем историческое уже название Измайловская Слобода условно, Измайловскими ротами еще называется эта территория, она выглядела, как она утопала в садах.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Сады, естественно, уже такие-то деревянные строения. Дальше уже к 7-й Красноармейской, к 7-й роте, тогда 7-я Красноармейская, современные названия этих улиц. Это были уже спокойные такие места, можно сказать, захолустья. Вот и слышен даже был зов пастушка, уводящих коров на пастбище. Там были пастбища, были там, где метро Фрунзенская. Вот в том районе, то есть там, где Варшавский вокзал, потом был построен сегодня Варшавский экспресс, ну и со строительством Варшавского вокзала, ну и территория, это, естественно, уже различается по атмосфере, и вот эти 4 ряда казарм, они отделили территорию очень сильно. И психологически тоже в умах людей сегодня уже наша территория, это от, проходит от обводного, не по Измайловскому проспекту, а как бы наша территория, это то, что располагается между, в нашем районе располагается от Лермонтовского проспекта до Московского проспекта. Вот это наше. А туда мы уже дальше ходили, то есть от 7-й Красноармейской к храму, либо наоборот, от 1-й Красноармейской к 7-ю Красноармейскую. Вот туда мы уже ходили когда-то. Так и сегодня воспринимают часто жители этот район. Ну и если мы говорим, естественно, о гражданском поселении, то, конечно же, здесь возникает вопрос о том, что кто же здесь жил. Жили здесь люди разных вероисповеданий. Здесь были и, допустим, воспоминания Финдезейна, это воспоминания уже музыкального критика, знаменитого музыкального критика, который вспоминает о своей жизни в этом районе, где-то в районе 7-й, 6-й Красноармейской, 12-й Красноармейской. Там они снимали жилье, потом приобрели небольшой домик. И вот он вспоминает, что, допустим, немцы нашего околотка называли там что-то «Розенгарден», то есть такой был сад «Кегельбан». То есть он вспоминает уже 1870-е годы, что люди как бы жили уже разных там вероисповеданий в том месте, и не только православные, но в данном случае и, видимо, какое-то небольшое немецкое локальное такое вот поселение было тоже в этом районе. Ну и, конечно же, когда мы говорим об этом, то мы говорим о том, что начинается этап очень быстро, заканчивается этот этап, и начинается новый этап, уже этап доходных домов. Мы все это знаем. И эпоха доходных домов, и эта эпоха еще и развития учебных заведений. Ну, то есть учебных заведений становится в городе все больше и больше. И самое интересное, что в нашем районе очень много благотворительных заведений было. Когда вот провожу экскурсии, то неоднократно звучит, либо где-то были, естественно, вот эти учебные, вот эти благотворительными заведениями занимались, конечно же, и церкви тоже очень активно, и граждан, и были и общества определенные, и в то же время и церковные такие заведения. И вот У нас получается, что одним из... Ну, а мы говорим о храме, когда в Измайловском соборе, то уже Николай I, при Николае I только лишь начинается строительство, как мы знаем, Каменного собора. И при Николае же I начинается строительство также детского приюта памяти великой княгини Александры Николаевны. А, то есть вот эти события как-то так вот, ну, в правлении Николая происходят первого. Николай I, ну, о строительстве храма отдельно мы говорили и будем еще говорить, а вот строительство вот этого детского приюта — это интересная тема, потому что фактически в нем отразилась жизнь, можно сказать, страны. Этот вот Николай I и дальше уже последующие периоды. Дело в том, что сейчас я расскажу эту историю, связанную с ним. Детский приют великой княгини Александры Николаевны. Дело в том, что Александра Николаевна — это дочь Николая I, которая скончалась в 1844 году. Ей было всего 19 лет, а скончалась она от родов. А вот она была уже замужем, и вот получается, что ее муж на всю жизнь фактически сохранил память о своей супруге. А вот неутешное как бы горе родителей было таково, что они, ну, вот решили почтить память своей дочери именно строительством приюта для девочек. И строительство это как раз было организовано, этого храма и этого, вернее, этого детского приюта. К этому как раз подключили и действительно от них людей, которые не только архитекторов, но и вот, допустим, давали деньги на этот приют сами великие князья. Вот, и этот приют, получается, что он был создан, и позднее уже при нём была создана церковь, была построена церковь, ну, для того, чтобы девочкам прежде всего не выходить на улицу, не идти, как мы говорили раньше, о домовых церквях в прошлой передаче. И вы помните, если кто-то слышал о том, что это связано, домовые церкви, они связаны прежде всего, при учебных заведениях связаны прежде всего с тем, что, ну, они были, возводились там, где люди, дети долгое время жили, или люди какие-то проживали долгое время и не могли как бы, ну, так каждый раз регулярно выходить на улицу. Погода не всегда позволяла. И поэтому, естественно, домовые храмы создаются именно для того, чтобы внутри этого учебного заведения можно было пойти на службу. И вот привлекаются, на самом деле, к этому учебному заведению здесь привлекаются самые такие одни из самых интересных как бы, людей к работе в этом приюте, потому что действительно попечительницей приюта была великая княгиня Александра Иосифовна, жена великого князя Константина Николаевича, ну вот брата будущего императора Александра II. И вот мы знаем, что вообще вот она, например, руководила 20 лет советом детских приютов. Ну вот постановка воспитания была очень интересна. Девочек сначала воспитывали вот как просто, ну, то есть они получали образование, да, а, ну, то есть, естественно, детский приют, поэтому набирали детей из детей, которых лишились родителей. Ну, а потом приют стал, знаете, как образование строилось, то есть были девочки, там, воспитанницы, которые по окончании становились как раз тоже воспитателями в других подобных учебных заведениях. А с другой стороны, там же набирали и девочек, которые были малоспособны к образованию и какому-то обучению уже из других учебных заведений. Видимо, так строилось образование, что ну, была возможность как бы учить и как бы проявлять уже терпение по отношению к тем, кто как бы трудно обучаем, и таким образом получается, что выстраивалась вот эта образовательная система, и они, девочки, уже как-то проявляли какие-то уже потом профессиональные навыки в этом, в обучении трудных как раз труднообучаемых детей. И еще то, что у них была образовательная программа, очень высоко интересно построена, были и рисование, черчение, обучение ручному труду. Но вот интересно то, что обращают внимание на то, какими именно должны быть служащие и воспитатели. Это очень важно, потому что тогда учебные заведения все-таки были совершенно разными. И, например, воспоминания Тенишева, еще каких-то людей о том, что не все даже хотели отдавать все, ну, какое-либо учебное заведение девочек своих. И всегда смотрели на то, какое именно образование там дают, потому что образование было разное. А вот здесь образование очень большое внимание. Внимание уделялось, допустим, директором приюта был вообще заслуженный доктор, который служил вместе с Пироговым, неоднократно на Балканской войне был. Он же привлёк еще другого своего коллегу. То есть вот люди, которые как бы прошли военные события, люди, которые действительно отличались очень таким профессионализмом высоким. Ну и церковь, которая была создана, она тоже очень интересна, потому что, к сожалению, она была уничтожена уже в советские годы, в советское время. Но вот она в 1847 году уже была построена. Вот выглядела она очень интересно, то есть голубые купола, расписанные золотыми узорами, но это как-то перекликается, по-моему, с Измайловским собором, с тем, как он был. Помните, там как раз тоже золотые звезды на соборе и тоже голубые купола. Вот. И византийский, именно русский византийский стиль там соединялись вместе, и очень интересно, оригинально смотрелась церковь со стороны сегодня современной уже территории Лермонтовского проспекта, тогда Старопетерговский проспект еще был.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Это была самая дорогая церковь вообще в Петербурге, потому что на нее было выделено очень большое количество денег на строительство ее. И преподавали тоже, и служили в ней сначала измайловцы, то есть вот как раз перекликается, да, то есть Николай I построил, как раз при нем завершено было и начато и завершено было строительство именно Измайловского собора. И вот священники Измайловского собора, священниками Измайловского собора очень высокие по своему образовательному статусу, потому что это были люди, которые закончили академию, люди, которые владели многим количеством языков, прекрасно образованные были. И вот эти люди как раз, они служили в этой церкви, сменяя друг друга. Ну а потом вот имя, которое хорошо известно петербуржцам, протоиерей, философ Арнацкий, вот он тоже как бы служил здесь и очень много сделал, в том числе и для образования, для воспитания девочек. Ну, мы знаем его широкую деятельность, мы говорили о многих как раз, ну, о том, как много он церквей, 12 церквей, по-моему, даже курировал и способствовал строительству этих церквей, огромную работу проводил. И вот протоиерей, на самом деле, вот я говорила о том, что отразилась история жизни вообще России в этом небольшом храме. Это не случайно, потому что действительно очень много интересных людей связано и интересных каких-то событий связано с этим храмом. И вот я сейчас несколько как бы имен произнесу и потом скажу о некоторых из тех людях, которые служили там и которые были связаны с этим храмом. Протоиерей Петр Иванович Пипетров – это человек, который действительно был открыт. Вот вообще здесь очень много новомучеников было. И философ Арнацкий, мы знаем, что он в 1818 году был расстрелян, и мы уже говорили о том, как это происходило, что сначала спросили, кого убивать первым, его сыновей или его. Он сказал, убивайте сначала сыновей, потом его. Вот, в общем, очень тяжелый такой страшный момент. И Пипетров, например, он 1918 году был убит красноармейцами в Александро-Невской лавре. Также тоже новомученик. Приют Борис Николаевский. Николаевский тоже, мы поговорим еще о нем, поскольку связано как раз о его дружбе, о дружбе его семьи, его жены и его лично с Екатериной Константиновной Заркинау, дочери Альтенбургского. Тоже очень интересные истории связаны с этим. Ну, и трагические тоже, к сожалению. Вот трагического много в этом уже пост, как бы, советском период. Ну и еще одно имя, о котором мы поговорим сегодня, очень интересно, то, что здесь также произошло два венчания исторических. Вот это Гавриил Константинович, сын Константина Константиновича, венчался здесь с Александрой Рафаиловной Нестеровской. И вот как раз об этом тоже можно поговорить, и те, кто уже понял, о ком идет речь, это действительно такая история их как бы спасения уже во времена, ну, советский период. Она интересна, потому что именно Антонина Рафаиловна многое сделала для того, чтобы спасти, как бы уберечь мужа. Мы знаем, что одним из... к сожалению, погибли Константин Константинович. Кто такой? Давайте начнем с этого. Константин Константинович — это как раз великий князь Константин Константинович, который, ну, известен также под... печатал свои произведения в качестве поэта под псевдонимом К.Р. Это человек тоже удивительной судьбы. Мы о нем сейчас фактически говорить не будем, поскольку эта тема, может быть, отдельной нашей будет передачи или «Великие люди Измайловской слободы». Но нужно сказать о том, что у него были сыновья, и вот мы можем говорить о том, что три его сына, ну, он был в первой роте, возглавлял, значит, он был руководил первой ротой Измайловского полка, которая считалась вензельной, они как раз службу несли по охране царских резиденций. Только первая рота, у них вензели на погонах были, поэтому их еще называли вензельной ротой. А вот его и Константин Константинович, мы говорили на прошлых передачах, а вот его сыновья, три его сына были уничтожены в Алапаевске, Иоанн, Константин и Игорь. Вот как раз один из его сыновей был как раз тоже служил в лейб-гвардии Измайловском полку и полковое знамя вынес во время войны 1914-16 годов, и за что был награжден. И действительно проявил героические вещи. Вот все три сына как бы у него действительно служили и в разных полках, но вот один из них в лейб-гвардии Измайловском полку. И вот как раз они были тоже сброшены в шахту вместе с Елизаветой. А вот один из сыновей, о котором сейчас идет речь, Гавриил Константинович, вот он как раз был арестован. Но дело в том, что у него был брак, это, ну, как считается, марганатический брак, потому что он пытался получить разрешение на этот брак, но ему было отказано. Но, тем не менее, этот брак состоялся, и как раз было венчание именно вот в этом храме, у нас сегодня идет речь. И вот Антонина Рафаиловна, когда такие события страшные произошли, и его 17-го года, и вот когда его должны были... Он должен был явиться в ЧК, а он был в этот момент болен, у него была температура под 40. И вот она пыталась как бы отстоять возможность его, как бы его арестовали, и вот она как раз добивалась, она через Горького, она ходила ко всем, вот в конце концов через, даже Горький писал письмо уже Ленину о том, что вот нужно, то есть там интересный на самом деле текст письма, не знаю, по крайней мере он приводится, не буду ничего говорить вот детально, но знаю только, что они через Зиновьева, по-моему, получили разрешение все-таки и были после ареста, были после его ареста, они все-таки попали за границу. А после того, как они попали за границу, там они уже он, ну, естественно, они были в тяжелом положении тогда материальном, но тем не менее и там вот именно Антонина Рафаиловна не растерялась, она сначала организовала такие курсы для, ну, танцевальной своеобразную такую школу, а потом она уже дом мод организовала. Вот, и таким образом тоже каким, ну, получали они, то есть каким-то образом материально они были спасены. И здесь же можно сказать, что мы о вторых людях, то есть я говорила уже о Николаевском, Михаиле Николаевском, тоже очень интересные сведения есть о том, что Борис, прошу прощения, вот, он, значит, был священником тоже, Михаил Николаевский, прошу прощения, вот, он был, да, был действительно погиб в 1931 году уже, вот, но вот он... Дело в том, что он был связан с дружбой, как я уже говорила, с очень удивительным таким человеком. И она постоянно, она жила на 12-й Красноармейской и ходила, прихожанка являлась вот этого храма при учебном заведении. Это, значит, дочь Альденбургского, как я говорила, Екатерина Константиновна Жаркинау. Вот, и она, ну, прежде была замужем, но дело в том, что она постоянно помогала приюту и помогала очень активно в церкви. И когда вот эти события 17-го года произошли, то там описывается вообще то, как они, сначала они попали, поехали, детей и жену везли там в имение Альденбургских. Потом вернулись, нужно было служить все-таки в церкви, и они вернулись уже в Петербург. Как они там постоянно, вот эта квартира, которая, ну, дом, который она жила на 12-й Красноармейской, постоянно как-то уплотнялся, и там жили рабочие. Они пытались что-то продать, но продать было очень сложно, потому что любая попытка продажи каких-то вещей, она каралась, потому что считалось это, ну, как бы незаконным.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Вспоминают люди о том, что вот я сейчас тоже прочту, значит, письмо. Мария, значит, знакомая ее пишет. Таня бывала забегала вот в том, что в каком состоянии были тогда вот именно она и ее знакомая тоже дочь, вот как раз ее дочь тоже, в каком состоянии они были. Вот Татьяна, ее дочь, бывало забегала к ней голодная, холодная, на улице мороз, а она в стоптанных рваных туфельках, макинтоше, да шарфик на шее. В семье порой даже не было хлеба. Вот, и когда не осталось денег на содержание церкви, то, желая помочь церкви, Екатерина Константиновна пожертвовала приходу свое бриллиантовое колье, при продаже которой ее и Михаила, вот как раз Михаила Николаевского, задержали и посадили в тюрьму на Шпалерной. Вот, и они через 2 недели там как раз пробыли, принудительным работам были, якобы за антисоветскую деятельность, пропаганду были привлечены. Ну вот таким образом получается, что и потом уже ее пытались, понятно было, что человек с такими корнями, здесь, естественно, у нее будут проблемы, и рано или поздно, и поэтому ее пытались как бы отправить за рубеж, но это можно было сделать только лишь в данном случае уже тайком. Несколько раз приходили к ней, там уже по договоренности, а несколько раз она отказывалась, она была человеком эмоциональным. Но в конце концов она перешла границу, оказалась за границей, а вот людей, которые были связаны с ней, которых начали сразу же подозревать, всех огульно сразу, вот, в том, что они организовали. Дело в том, что еще то, что они организовали вот эту вот переход этой границы, их арестовали. Арестовали в том числе и Михаила Николаевского. Его сына арестовали. И вот как раз их там подвергали мучениям, и в конце концов там они как раз и были расстреляны. Вот такая. Дело в том, что Николаевский, он еще до ареста фактически лишился места. Но это был человек удивительный, который, знаете, это таких людей называют мастер на все руки. Потому что вот он фактически, у него были великолепные инструменты. Он и роспись по фарфору, и фотографирование. Фотографировал он так, что сохранились как бы фотографии благодаря этому тех, кто как раз служил в этом учебном заведении. Кроме того, он и огромное количество, то есть он в принципе умел все. Фотографом был, столяром, токарем, и все инструменты у него были все. Но переквалифицироваться он не хотел, он хотел продолжать именно служить, то есть он какие-то работы выполнял, но тем не менее он делал все, чтобы остаться в церкви. И вот как раз вспоминают о том, как он уже просто стал певчим в хоре, потом уже регентом в другом храме. И вот вспоминают о том, как он жил. Занимал крохотную каморку, не более 5 квадратных метров, посади кухни. Скромно, аскетически жил. Как он жил, вот представьте себе, что человек, который, ну, как бы вот в таком учебном заведении, он был священником, он был действительно очень, по крайней мере, неплохо в свое время обеспечен. Да, здесь он вот жил таким образом: узкая кровать и комод, да еще переплетный станок. На досуге занимался переплетным ремеслом. Сухопарый, стройный, с русой бородкой, казалось, охвачен глубокой скорбью. Ну вот в те годы как раз у него действительно вот это состояние было. Ну а оборудованная мастерская, дорогой инструмент, позже попали в руки известного мастера-моделиста Юрьевского и хранятся сейчас в Военно-морском музее, где вы их можете посмотреть. Вот такая вот, такие вот истории, как бы переплетение судеб, о которых мы говорим. Но есть еще один человек, который совсем недолго служил в храме, 21 по 33 год. 33 год — это год закрытия этого храма. И вот этот человек тоже очень интересная судьба, потому что этот человек имеет награду. И награду он имеет конкретно за оборону Ленинграда, потому что Слонимский. Вот, Михаил Владимирович, он, дело в том, что он в свое время, вот как раз в 21-м году он принимает, получается, он был, принимает этот приход. Этот приход, поскольку уже к этому времени приют расформирован, а уже у него приют расформирован, а вот уже после того, как он был расформирован, он становится как бы уже таким храмом для всех как бы желающих, поэтому он становится обычным уже приходским храмом, а не храмом при учебном заведении. И вот он там служит, И в 1933 году, когда будет снесена часовня, в 1938 году будет снесена часовня, которая была рядом, мы не говорили об этом, но вот рядом с этим храмом была еще часовня Святого Николая, которая была разрушена как раз в 1938 году. И вот в 1933 году закрывается этот приход, он переходит на другую, как раз другой храм. И что интересно, то, что он продолжает служить в Петербурге все время, вплоть до своей кончины. Он был неоднократно арестован, но тем не менее, вот как раз когда освобождался, продолжал как раз свою пасторскую деятельность. И он также продолжает служить во время блокады он продолжает служить здесь. Его сын Юрий, он становится уже, мы знаем, хор Ленинградского радио. Так вот, этот сын Юрий, как раз он организатор этого хора. Вот, и долгое время он руководил этим хором. А вот его дочь работала на радио. Вот мы сейчас вещаем с радиостанции, поэтому вот как раз памяти его дочери можно тоже сказать, можно посвятить эту передачу, потому что она на Ленинградском радио вела передачи, и там во время блокады она как раз умирает от голода. Вот, и он просит его перевести как раз ближе к могиле дочери, как раз в приход. И он продолжает служить. Можете себе представить, что такое священники в то время, служащие в храмах Петербурга, каково им приходилось. Вы представьте себе, что они просто действительно вот падали от голода. Они вот на самом деле люди, которые вспоминают это время, вот, или кто-то рассказывает, как вспоминали люди об этом времени, то тогда вспоминают о том, что священника очень на самом деле ценили люди и вот, допустим, вели под руки. И знаете, что вот люди от своих пайков крошечку просто отрывали, вот маленькую-маленькую крошечку, и собирали эти крошечки и священнику давали просто для того, чтобы священник-то выжил, потому что люди понимали, что без церкви как бы никуда. Вот, и вот таким образом получается, что как-то, на самом деле, вот это вот, представляете, как там было, как это было служить, и как было действительно, из чего как бы действительно вино, да, притворять кровь Христову, и вот как это было сложно даже вот с этим, и священники, продолжающие в то время служить, и вот как человек, который, и кроме того, он еще организует деньги, сбор денег на эскадрилью, и организует, и действительно были собраны большие деньги прихожанами, которые могли бы спастись, может быть, продав эти ценности, которые они давали на эскадрилью, продав их именно, получив какой-то хлеб. А они, тем не менее, вот продолжали, приносили эти вещи, и вот таким образом была собрана большая сумма. Ну вот вы можете себе представить, каково. И вот он получает действительно Владимира, то есть церковную награду, и получает также вот именно медаль за оборону Ленинграда. Вполне, на мой взгляд, заслуженно. Вот такие вот люди, вот так вот получается, что такие вот ветви протягиваются по времени от того периода Николая I, к нашему, уже ближе к нашему времени, да, ко времени. И вот сегодня получается, что детский садик был построен, да, в 60-е годы рядом с той церковью, которая была разрушена. Была, к сожалению, сейчас на месте этого детского, на месте этого конкретного учебного, бывшего учебного заведения, да, сейчас находится крест поклонный на месте храма. Сегодня действительно ведется уже даже не разговор, а есть некий проект восстановления этого храма или часовни, вообще церкви, да, вот мученицы царицы Александры. И сейчас стоит там поклонный крест на месте этот. Но рядом находится здание, которое было построено как садик. Вот. И там вы, когда, если по Лермонтовскому проспекту, ближе к Обводному каналу будете проходить, увидите крест, он чуть-чуть в глубине, но посмотрите внимательно. Если смотреть с стороны Обводного канала, то это справа. То есть вот если вы стоите лицом к Обводному каналу между 7-й и 7-й Красноармейской, за спиной у вас 12-я Красноармейская, прошу прощения, за спиной у вас, а впереди у вас Обводный канал, то это как раз справа. И вот если вы увидите вот этот крест, посмотрите чуть глубже, дальше, вот туда вглубь, и увидите там как раз небольшое здание, это детский садик, бывший детский садик там, при нем в 2000-х годах уже была возведена церковь. Церковь, которую, ну, небольшая церковь, действительно в память о том, что когда-то здесь рядом была церковь, вот эта большая, небольшая, вернее, но очень красивая, очень такая нарядная церковь, которая, к сожалению, была уничтожена. И вот сейчас в этом здании вы увидите луковичную главку небольшую, как бы вот еще один домовой храм, но уже нашего времени. Так что мы сейчас, да, будем заканчивать разговор об этом действительно учебном заведении, об этом храме, но я думаю, что мы с вами не прощаемся, будем продолжать встречи наши, и вы очень много еще узнаете о мире христианской культуры Измайловской слободы, о том, как складывалась история района, об истории людей мы поговорим. Так что слушайте нас. Традиционно мы встречаемся с вами каждую вторую среду месяца. Так что будьте на связи, и если кому-то захочется, то приходите в библиотеку Измайловская, и вы многое узнаете, есть и экскурсии проводим мы, и одновременно можете подойти к зданиям, посмотреть, и вместе с тем еще вы можете также посмотреть те материалы, о которых я говорила, потому что все это собирается и для вас специально выкладывается и в Измайловской слободе, это ВКонтакте группа, а также все это выкладывается у нас в библиотеке. Вы можете просто прийти и сказать, что мы хотели бы посмотреть подборку, связанную вот с христианской культурой Измайловской слободы. Мы вам дадим материалы, вы можете посмотреть эти материалы, пролистать и подойти непосредственно ко мне, к библиотеке Анны Михайловны Логиновой, и мы поговорим. Я благодарю за передачу эту наших замечательных библиографов, которые собрали для нас этот материал, Татьяну Борисовну Гордину прежде всего. Всего хорошего, до свидания.
Вы слушали программу из архива «Радио Мария».